Еще опасности и труды не уменьшились. Лес Арский уже не метал стрел в россиян, зато луговые черемисы отгоняли наши табуны и тревожили стан от галицкой дороги. Стоящие тут воеводы правой руки ходили за ними и побили их на голову, но, опасаясь новых нападений, всегдашнюю бдительную осторожностью утомляли свой полк, который, сверх того, занимая низкие равнины вдоль Казанки, более всех терпел от пальбы с крепости, от ненастья, от сильных дождей, весьма обыкновенных в сие время года, но суеверием, приписываемых чародейству. Очевидец, князь Андрей Курбский, равно мужественный и благоразумный, платя дань веку, пишет за истину, что казанские волшебники ежедневно при восходе солнца являлись на стенах крепости, вопили страшным голосом, кривлялись, махали одеждами на стан российский, производили ветер и облака, из коих дождь лился реками. Сухие места сделались болотом, шатры всплывали, и люди мокли с утра до вечера. По совету бояр, государь велел привезти из Москвы царский животворящий крест, светить им воду, кропить ею вокруг стана, и сила волшебства, как уверяют, исчезла. Настали красные дни, и войско ободрилось. Желая сильнее действовать на внутренность города, россияне построили тайно, в верстах в двух за станом, башню, вышиною в 6 сажен. Ночью придвинули ее к стенам, к самым царским воротам, поставили на ней 10 больших орудий, 50 средних и дружину искусных стрелков. Ждали утра и возвестили оное залпом с раската. Стрелки стояли выше стены и метили в людей на улицах, в домах. Казанцы укрывались в ямах, копали себе землянки под тарасами, подобно змеям, выползали оттуда и сражались неослабно. Уже не могли употреблять больших орудий, сбитых нашою пальбою. Но безумолку стреляли из ружей, из пищалей затинных, и мы теряли ежедневно немало добрых воинов. Тщетно Иоанн возобновлял мирные предложения, приказывая к осажденным, что если они не хотят сдаться, то пусть идут куда им угодно с своим царем беззаконным, со всем имением, с женами и детьми. Что мы требуем только города, основанного на земле болгарской, в древнем достоянии России. Казанцы не слушали ни края муха, по выражению летописца. Между тем храбрый князь Михаил Воротынский подвигал туры ближе и ближе к Арской башне. Наконец один ров, шириною в 3 сажени, а глубиною в 7, отделял их от стены. Стрельцы, казаки, головы с людьми боярскими стояли за онами, бились до изнурения сил и сменялись. Иногда же, несмотря на близость расстояния, бой пресекался от усталости. Те и другие воины отдыхали. Казанцы воспользовались однажды сим временем, видя, что многие из наших сели обедать, и что у пушек осталось мало людей, они числом до 10 000 тихо вылезли из своих нор и под начальством вельмож, главных царских советников, именуемых карачами, устремились к турам, смяли россиян и схватили их пушки. Тут князь Воротынский сам, а за ним и все знатнейшие чиновники кинулись в сечу. «Не выдадим отцев!» — кричали россияне и бились мужественно. Воеводы Петр Морозов, князь Юрий Кашин пали в толпе, опасно уязвленные, их отнесли в стан. Князь Михаил Воротынский, раненный в лицо, не оставлял битвы. Крепкий доспех его был иссечен саблями. Многие головы стрелецкие лежали мертвые у пушек, и казанцы еще не уступали нам взятых ими трофеев. Но явились муромцы, дети боярские, стародавние племенем и доблестью. Ударили, сломили неприятеля, втиснули в ров. Победа решилась. Казанцы давили друг друга, теснясь в воротах и вползая в свои норы. Сие дело было одним из кровопролитнейших. В то же время неприятель нападал и на туры передового полка, однако ж не весьма усильно. Государь видел собственными глазами оба дела. Изъявив особенную милость князю Михаилу Воротынскому и витязям муромским, он навестил раненых воевод, благодаря их за усердную службу. Уже около 5 недель россияне стояли под Казанью, убив в вылазках и в городе не менее 10 000 неприятелей, кроме жен и детей. Наступающая осень ужасала их более, нежели труды и битвы-осады. Все хотели скорого конца. Чтобы облегчить приступ и нанести осажденным чувствительнейший вред, Иоанн велел близ арских ворот подкопать тарасы и землянки, где укрывались жители от нашей стрельбы. 30 сентября они взлетели на воздух. Сие страшное действие пороха, хотя уже и не новое для казанцев, произвело оцепенение и тишину в городе на несколько минут, а россияне, не теряя времени, подкатили туры к воротам арским, Аталыковым, Тюменским. Думая, что настал час решительный, казанцы высыпали из города и схватились с теми полками, коим велено было прикрывать туры. Битва закипела. Иоанн спешил ободрить своих, и как скоро они увидели его, то, единогласно воскликнув «Царь с нами!», бросились к стенам, гнали, теснили неприятеля на мостах, в воротах. Сеча была ужасна. Гром пушек, треск оружия, крик воинов раздавался в облаках густого дыма, который носился над всем городом. Несмотря на мужественное и отчаянное сопротивление, многие россияне были уже на стене, в башне Атарского поля, резались на улицах с татарами. Князь Михайло Воротынский уведомил о том государя и требовал, чтобы он велел всем полкам идти на приступ. Успех действительно казался вероятным, но Иоанн хотел верного. Большая часть войска находилась еще в стане и не могла вдруг ополчиться. Излишняя торопь произвела бы беспорядок и, может быть, неудачу, которая имела бы весьма худые для нас следствия. Государь не уважил ревности войска, приказал ему отступить. Оно повиновалось неохотно, чиновники с трудом вывели его из крепости и зажгли мосты. Но чтобы кровопролитие сего жаркого дня не осталось бесплодным, то князь Воротынский занял Арскую башню нашими стрелками. Они укрепились турами и рядом твердых щитов, сказали воеводам: «Здесь будем ждать вас». И сдержали слово. Казанцы не могли отнять у них сей башни. Во всю ночь пылали мосты, и часть стены обгорела. Действие нашего снаряда огнестрельного также во многих местах разрушило онную. Казанцы поставили там высокие срубы, осыпав их землею. Наконец, 1 октября Иоанн объявил войску, чтобы оно готовилось пить общую чашу крови, то есть к приступу, ибо подкопы были уже готовы, и велел воинам очистить душу накануне дня рокового. В тот самый час, когда одни из них смиренно исповедовали грехи свои перед Богом и достойные с умилением вкушали тело Христово, другие под громом бойниц метали в ров землю и лес, чтобы проложить путь к стенам. Еще государь хотел испытать силу увещания. Мурза Камай и седые старейшины горной стороны, держа в руке знамение мира, приближились к крепости, усыпанной людьми, и сказали им, что Иоанн в последний раз предлагает милосердие городу, уже стесненному, до половины разрушенному, требует единственно выдачи главных изменников и прощает народ. Казанцы ответствовали в один голос: «Не хотим прощения». «В башне Русь, на стене Русь, не боимся, поставим иную башню, иную стену. Все умрем или отсидимся». Тогда государь начал устраивать войско к великому делу. Чтобы заслонить тыл от луговой черемисы, от татар, бродящих по лесам, от ногайских улусов, и чтобы отрезать казанцам все пути для бегства, он приказал князю Мстиславскому с частью большого полка Ашык-Алею с касимовцами и жителями горной стороны занять дорогу Арскую и Чувашскую. Князю Юрию Оболенскому и Григорию Мещерскому с дворянами царской дружины — Ногайскую, князю Ивану Рамадановскому — Галицкую. Другой отряд дворян, примыкая к нему, должен был стоять вверх по Казанке, на старом городище. Отпустив сих воевод, Иоанн распорядил приступ. Велел быть впереди атаманом с казаками, головам стрельцами и дворовым людям, разделенным на сотни, под начальством отборных детей боярских. За ними идти полкам воеводским, князю Михаилу Воротынскому, сокольничьим Алексеем Басмановым, ударить на крепость в пролом от Булука и Поганого озера. Князьям Хилкову в Кабацкие ворота, Троекурову в Сбайливые, Андрею Курбскому в Ельбугины, Семену Шереметьеву в Муралеевы, Дмитрию Плещееву в Тюменские. Каждому из них помогал особенный воевода, первому сам государь, другим же князья Иван Пронский, Турунтай, Шемякин, Щенятев, Василий Серебряный Оболенский и Дмитрий Микулинский. Приказав им изготовиться к 2 часам следующего утра и ждать взорвания подкопов, Иоанн на вечеру уединился с духовным отцем своим, провел несколько времени в его душеспасительной беседе и надел доспех. Тогда князь Воротынский прислал ему сказать, что инженер кончил дело и 48 бочек зелья уже в подкопе, что казанцы заметили нашу работу и что не надобно терять ни минуты. Государь велел выступать полкам, слушал заутренню в церкви, отпустил дружину царскую, молился из глубины сердца. В сию важную ночь, предтечу решительного дня, ни россияне, ни казанцы не думали об успокоении. Из города видели необыкновенные движения в нашем стане, с обеих сторон ревностно готовились к ужасному бою.